Профайл. Представьте себе, что вас зовут Гальтон Норт, что вам 30-й год от роду и что вы занимаетесь самой интересной профессией на свете – экспериментальной фармакологией. У вас 3 докторских степени – по медицине, химии и биологии. Вы на отличном счету на службе в этнофармацевтическом центре знаменитого Нью-Йоркского института Ротвейлера. Но при всем при этом вы, в сущности, довольно скромный винтик огромного и сложного механизма, настоящего улья, в различных отсеках которого, разбросанных по всему миру, трудятся десятки тысяч людей. И вдруг вас срочно вызывают наверх, к самому высокому начальству. Не к заведующему центра, даже не к директору института, а к самому Джей Пи Ротвейлеру, владельцу транснациональной корпорации, над которой никогда не заходит солнце, к царю царей, выше которого на земле, наверное, лишь президент США и папа римский, да и то не факт, потому что на долгом веку великого Ротвейлера сменилось множество президентов и пап, причем некоторых Джей Пи, как говорится, создал собственными руками. Прибавьте к этому, что за 8 лет работы в институте вы ни разу вживую не видели своего работодателя и не были уверены, что небожитель вообще знает о вашем существовании. Небожитель – одно из прозвищ Джей Пи, потому что его офис находится в пентхаусе ротвейлерского небоскреба под самыми облаками. Немногих избранных, кого приглашают наверх, возносят под крышу особый скоростной лифт. Заведующий центром, который ни разу не был удостоен подобной чести, ничего о причине внезапного вызова не знает и поражен не меньше вашего. Итак, первое. Великий человек лично вас не знает. Второе. Начальство о вас наверх не докладывало. Вывод только один. Мистера Ротвейлера чем-то заинтересовал ваш личный файл, персональное досье, которое в корпорации заведено на каждого сотрудника. Заглянуть туда. Заветная и совершенно неосуществимая мечта всякого маломальски честолюбивого работника огромной научно-индустриально-филантропической империи, кадровая политика, которая работает как часы и никогда не дает сбоев. Все служебные повышения, понижения и перемещения, в том числе неожиданные, оправданы, резонны и идут на пользу делу. Значит, сведения, содержащиеся в персональных файлах, безукоризненно полны и достоверны. Чем же мог ваш файл заинтересовать господина Ротвейлера? Тем, что вы родились 1 января 1901 года, одновременно с Новым веком? Ну, вряд ли. Джей Пи – крупнейший в мире филантроп и, как утверждают некоторые, неисправимый идеалист, но в склонности к мистицизму не замечен. Быть может, тем, что в 17 лет вы пошли добровольцем на войну? Эка невидаль. В Америке счет пылким юнцам, жаждавшим крови коварных тевтонов, шел на многие тысячи. А про основной урок, почерпнутый вами в результате этого мальчишеского приключения, из вездесущего досье небожителю узнать не удастся. Вы отправились за море стрелять и убивать, а вместо этого поняли, что ваше призвание — спасать и врачевать. В файле наверняка отмечено, что Гальтон Норт прошел 6-летний курс университета за 3,5 года, но опять-таки упущено главное. После фронтовой мясорубки обучение самой гуманной из профессий показалось вам милой и трогательной игрой. Зато все, что произошло после окончания медицинского факультета, в досье зарегистрировано в мельчайших подробностях, можно не сомневаться. И то, как блестящему студенту предложили захватывающую интересную работу в этнофармацевтическом центре, в ботаническом отделе, который исследует экзотические практики знахарства, используемые колдунами диких племен Африки, Южной Америки и Океании. И то, как вы проявили себя во многочисленных экспедициях, какие вы имеете публикации, сколько у вас на счету научных разработок, сколько заявленных патентов на новые лекарства. Ну, а еще в файле, конечно же, есть фотография, с которой на мистера Ротвеллера смотрит молодой мужчина исключительно позитивной наружности, с чистым лбом, чуть вздернутым носом, твердой линией рта и упрямым подбородком, увенчанным ямочкой. Настоящий американец. Хоть сейчас на рекламу Кока-Колы. — За каким же хреном ты понадобился небожителю? — спросил Гальтон Норт, разглядывая в зеркале свое образцово-показательное отражение. Отражение ответило сосредоточенным, немного настороженным взглядом. Лифт плавно, почти бесшумно, возносился все выше и выше. 64-й этаж, где восседал великий и ужасный Ротвеллер, неотвратимо приближался, а загадка оставалась неразрешенной. Обычно Гальтон не соблюдал формальностей в одежде, отвергая все бессмысленное или неудобное. Галстуки, крахмальные воротнички, узкие туфли. Но тут вдруг засомневался. Удобно ли будет заявиться к такому человеку в льняной паре, рубашке с открытым воротом и парусиновых туфлях? Хорошо еще не настал май, когда доктор Норт переходил на летний режим волосяного покрова. Снимал со скальпа отросшие за зиму волосы, сбривал бороду и до октября дышал кожей, раз в неделю убирая растительность опасным лезвием. До 1 мая оставалось еще 8 дней. Лицо этноботаника, загорелое после недавней экспедиции во французскую Африку, заросло светлой бородкой. На лоб свисал золотистый чуб. Общее впечатление классической англосаксонскости – нарушали лишь черные глаза, по преданию доставшиеся Нордам от индейской принцессы. Правда, их обладатель, любивший точные формулировки, утверждал, что корректнее говорить о сильно пигментированной радужной оболочке, поскольку черной радужной оболочки в природе не бывает. Некоторые коллеги нордовское пристрастие к точности называли занудством, а самого его считали скучным. Он действительно плохо понимал, зачем люди все время шутят. Да и улыбался крайне редко, зато если уж улыбался, ямочки на подбородке прибавлялись еще две, на щеках, очень симпатичные. Что еще сказать о внешности доктора Норда? Высокий, широкоплечий, с эластичными, будто на силу сдерживаемыми движениями. Ах да, когда Гальтон о чем-нибудь всерьез задумывался, как, например, сейчас, на чистом лбу проступала резкая продольная морщина. Пока лифт несся в Поднебесье, Норт педантично перебирал варианты. Волнения Гальтон не испытывал. Из-за вызова к высокому начальству волнуются лишь карьеристы или лузеры, а ни к одной из этих категорий молодой ученый не принадлежал. Любопытства тоже не было. Одно из жизненных правил, которыми он руководствовался, гласило, что любопытство несовместимо с любознательностью. Тот, кто ломает себе голову над необязательной ерундой, важных открытий не сделает и поставленных целей не достигнет. А в личных планах доктора Норда важным открытием и достижению цели отводилось очень большое, можно сказать, ведущее место. Пожалуй, о правилах Гальтона имеет смысл рассказать чуть подробнее. За не столь долгую, но богатую событиями, а главное, наблюдениями и размышлениями жизнь – Норт обзавелся некоторым количеством принципов, на которых держался столь же незыблемо, как во время она земля на трех китах. Когда в 17 лет он сбежал из дому на войну, мироздание мнилось ему простым и ясным, ни по каким вопросам бытия сомнений не возникало. К 30-му году ясности поубавилось. Набор истин, представляющихся очевидными, оказался пугающе невелик. Зато за любую из них доктор ручался головой, потому что их правота была проверена на собственной шкуре или, выражаясь научно, доказана экспериментально. Некоторые из принципов были сформулированы великими предшественниками. До остального Гальтон дошел сам. Со временем правила составились в небольшой свод, который постепенно обрастал новыми пунктами, но медленно, очень медленно, ведь основополагающих законов много. Не бывает. Свод основополагающих жизненных правил по версии доктора Г. Норда. Первое. Ключевая проблема бытия дефинирована Шекспиром предельно кратко и корректно. Быть или не быть. Ответ положительный. И если уж быть, то по-настоящему на все 100%. Второе. Опять Шекспир. Есть многое на свете, что и не снилось нашим мудрецам. А значит, главный принцип ученого – держать глаза открытыми, не впадать в догматизм и критически относиться к мнению авторитетов. Третье. Из Конфуция. Хорош не тот, кто никогда не падает, а тот, кто всегда поднимается. Добавить тут нечего. Четвертое. Главное из наук – химия, которая не только объясняет внутреннюю суть вещей, но и позволяет эту суть менять. Пятое. Самозабвенная любовь между мужчиной и женщиной – гипотеза непродуктивная. Экспериментально не подтверждается, а стало быть, внимания не заслуживает. Шестое. Другая недоказанная гипотеза – Бог. Для ученого практического интереса она не представляет, поскольку не может быть использована в работе. Седьмое. Но добро и зло – не поповская выдумка. Они действительно существуют, и долг всякого порядочного человека – защищать первое от второго. Иногда с первого взгляда трудно разобраться, что является добром, а что злом. В подобных случаях допустимо отойти от логики и прислушаться к так называемому «голосу сердца». Этим условным, крайне некорректным термином обозначают эмоционально-нравственный распознаватель, устройство которого науке пока неизвестно. Смотри правило номер 2. 7 железных правил. Для 29 лет не так уж и мало. Тем более, что на подходе было правило номер 8, находившееся в стадии финальной проверки. Любая необъяснимая загадка представляется таковой лишь до тех пор, пока не разработан механизм ее исследования. Отсюда вытекало, что загадка внезапного вызова наверх может и должна быть разъяснена немедленно, потому что механизм исследования наличествовал. Голова на плечах. Доктор интенсифицировал работу механизма и получил немедленный результат. 3 возможных варианта, из которых один был неприятный и 2 приятных. Неприятный вариант. Чрезмерно затянувшееся исследование секреции мадагаскарского таракана Кромфодорнина портентоза представлялся все же маловероятным. Получить нагоняй за срыв сроков можно от заведующего центром, максимум от директора института, но не от самого же небожителя. Второй вариант. Присуждение доктору Норду малой золотой медали фармацевтического общества за серию публикаций по аллергенности плесневого гриба Aspergillus fumigatus. Тоже выглядел не очень убедительно. Будь золотая медаль большой, еще куда ни шло. Пожалуй, фаворитным следовало признать третий вариант. Прошлогоднюю экспедицию в джунгли Новой Гвинеи, где Гальтону пришлось выручать одного молодого антрополога, имевшего неосторожность попасть в плен к охотникам за головами. Дело в том, что недотепу звали Ротвеллер VI, и небожителю он приходился младшим внуком. Правда, с тех пор миновало уже полгода. Поздновато для благодарности, но кто их знает, небожителей, на каком уровне срочности числятся у них родственные чувства. На этой версии Гальтон и остановился. Так или иначе, время для размышлений иссякло. Двери лифта, благоговейно выдохнув, разъехались. Посетитель оказался в просторной приемной, которая, высший шик, доступный лишь миллиардерам, выглядела нисколько не шикарной. Ни ковров, ни скульптур, ни даже картин. Письменный стол, телефон и телеграф, маленькая радиостанция, терминал пневмопочты. «Пришел мистер Норд», — сказал секретарь в микрофон и лишь после этого поздоровался. «Здравствуйте, мистер Норд. Вы можете войти. Он вас ждет». «А все-таки немного волнуюсь», — с неудовольствием отметил Гальтон.